Добрый вечер. Мы с Божьей помощью продолжим книгу Дер-Хашем. Мы уже находимся в четвертой части, раздел служения. И специфический такой аспект служения – чтение Шма. Как раз то, что мы вчера упоминали на этом уроке по 12 основам веры. Вот. Мы уже начали эту главу чтения Шма, здесь Дер-Хашем. И Рамхаль уже объяснил суть провозглашения единства Всевышнего, с которого чтение Шма и начинается. Первый стих. Вот этот Шма Исраэль, Ашем Элакейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Господь Всесильный твой, Господь один. То есть это был первый стих. А дальше, как помните, со вчерашнего урока вы обязаны помнить, да, что Рамбам считает, что весь порядок, отрывки, которые читаются, которые входят в чтение Шма, все это длинное чтение, которое находится в Сидуре, это все заповедь истории. Да? И мы вчера как раз как-то это объясняли, а сейчас посмотрим, как Рамхаль объясняет, и насколько это соответствует тому, вот, что говорил Рамбам, то, что говорил Рав Моше, основываясь на Рамбаме. Тов, вам нам шара паршиот, инегем ашламат иньян. То есть после того, как мы провозглашаем, собственно, единство Всевышнего, остальные отрывки Шма – это восполнение вот этого провозглашения единства Всевышнего. «Ванихла линьян бешлаша и кари». Ну и состоит вот это вот восполнение, как бы чтение Шма, оно состоит из трех основных вещей. То есть есть три основные вещи. «Вэгэ кабала толь мальхуто вагавато». То есть прежде всего, то есть это первый отрывок. Это принятие на себя ярма, царства его и любви к нему. Как мы, собственно говоря, вчера и говорили. Вот. То есть первый отрывок – это принятие на себя ярма, царства небесного и обязанности любви к Богу. Кабалат оль мицвот. Принятие на себя ярма заповедей. Это второй отрывок, который говорит о заповедях. И связывает как бы исполнение заповедей, то есть там, где Тора связывает с исполнением заповедей благосостояние, как бы успех человека в этом мире. Не только в духовном, да, то есть в материальной жизни связывается. Да? И последнее, что говорит Рамхаль, «Висхират Яцият Мисраим», напоминание о выходе из Египта. То есть глава, да, которая говорит, тот отрывок Шма, который говорит о заповеди Цицит и связывает это с выходом из Египта, Рамхаль говорит, что вообще, так сказать, главный смысл этой главы – это, собственно, и есть воспоминание о выходе из Египта. Это главное. То есть Рамхаль как бы упускает, ну, почему-то, не считает упоминания в этой главе о Цицит, он не считает это главным, а главное – это упоминание о выходе из Египта. Это как раз вот то, что мы говорим на вас, то, о чем мы говорим на воскресных уроках. Откуда видно, что это еще одно из тех мест, где очевидно, что выход из Египта – это фундамент веры и вообще как бы принятие веры. Вот. Это тоже один из важнейших элементов чтения Шма. Параша Решана, то есть первый отрывок. Боит кавена адам лиит хазек ба гаватой сбарах бы кольт нае. То есть прежде всего, да, в первом отрывке, человек, он должен принять на себя обязательство, произнося этот первый отрывок, принять на себя обязательство укрепиться в любви к Всевышнему со всеми выходящими из этого условиями. Вот есть такая обязанность. Сосредоточиться на том, что человек обязан любить Всевышнего. Это действительно обязанность непростая, потому что невозможно любить то, что не чувствуешь. Человек обычно любит то, что доставляет ему удовольствие, дает ему приятные эмоции. Реальность, которая не дана нам в ощущении, абсолютно ее любить очень трудно. Вот. И хотя человек приходит так или иначе к осознанию того, что в этом мире есть Бог. Да? То есть просто осознать это, просто верить, и действительно испытывать любовь к нему, это далеко не одно и то же. И это требует усилий. Кроме того, что это требует усилий просто на протяжении всей человеческой жизни, есть заповедь. То есть часть исполнения заповеди Шма – это принятие на себя вот такого обязательства любить Всевышнего. Со всеми, как говорит Рамхаль, со всеми необходимыми для этого условиями. Как и сказано в Шма, вот он его цитирует, «Бехолли вавхо» – «всем сердцем», «Убехолли вшихо» – «всей душой», «Убехолли мюдеха» – «и всем, как бы, всем достоянием, всем имуществом». То есть это имеется в виду как бы готовность, ну как по-простому, да, это готовность пожертвовать всем, что есть у человека ради этой любви. Ну или, как я вчера говорил, то есть это такая как бы форма служения, которая относилась к Раби Шимону бар Йохаю, который во имя любви ко Всевышнему, во имя как бы вот этого желания постичь Тору, исполнить его желание постичь Тору, его просто как бы оставил все то, что мы называем обычной жизнью. Влямших и арат к душато из барах, вы ольмархуто из барах, ливанов, улекольца отцаов. И также человек этот, он должен протянуть, продолжить свечение святости его, Создателя, и ярмо вот это царство его благословенного детям своим и всем потомкам. То есть это тут нужно обратить особенное внимание. То есть вот эти заповеди, которые даны были дарованием Торы, они неоднократно говорится об этих заповедях, что их нужно обязательно передать детям. То есть передача, принятие Торы из поколения в поколение, это одна из важнейших заповедей самой Торы. И вот здесь Шма, то есть мы тоже как раз тот отрывок, который мы произносим, в двух отрывках Шма, который мы произносим, там есть «Вашинантам Ливанеха». «Вашинантам Ливанеха». Передай это детям своим. Причем вот это «вашинантам» – это совсем непростое слово. Оно не означает просто передать, научить. Это все можно было бы сказать другим словом. «Вашинантам» – «шинум» обычно это переводится просто как «учение» или «повторение». Иногда можно даже подумать, как бы по звучанию, по корню этого слова, что речь идет о какой-то зубрежке. Но на самом деле, если обратить внимание, как употребляли это слово мудрецы, то становится понятно, что слово «вышинантем», то, чем называется передача Торы следующим поколениям, оно означает нечто другое. «Шинун» — это фактически означает передача смысла другими словами. То есть вот эта вот заповедь передать Тору следующему поколению, это не просто передать им эти слова, которые я в свое время выучил в детстве или в зрелом возрасте, и заставить их тоже выучить. Нет, надо объяснить это им так, чтобы им это было понятно. За шину. Вот обратите внимание, пятая книга, Пятикнижье, Дворим, она еще называется Мишне Тора. То есть, что буквально означает повторение Торы. Но это тот же самый глагол, как и в слове «вышинанта». А почему она называется Мишне Тора? Почему повторение Торы? Потому что Моше, то есть эта книга начинается с того, что вот Моше, выступая перед народом Израиля уже через 40 лет странствий по пустыне, он им снова повторил всю Тору. И вот в самом этом понятно, что пятая книга – это не есть повторение второй книги или третьей или четвертой, нет. То есть там упоминаются совершенно другие вещи. Тем не менее, это начинается со слов. И что вот, так сказать, Моше снова повторил Тору. следующему поколению. Причем удивительно, ведь есть какие-то вещи, которые действительно повторяются, и в том числе повторяются Асара Дибраот, то есть 10 речений, то, что было написано на скрижалях. Правда, можно сказать, что в книге Шмот речь идет о первых скрижалях, а в книге Дворим или в книге Мишны Тор речь идет о вторых скрижалях, но все равно нигде не упомянуто того, что Всевышний изменил текст, который был на скрижалях. То есть то, что как бы в широких массах населения принято называть 10 заповедями, которых только вот их достаточно выучить, и это и есть все заповеди Всевышнего. Вот представьте себе разницу между второй и пятой книгой, между Шмот и Дворим. Там 10 речений, 10 этих заповедей, они сформулированы иначе. Это не какой-то другой смысл, там другие слова. Почему другие слова? Это то, что должно бросаться в глаза. Объяснение очень простое. Потому что те слова, с которых Тора начинается, то есть первые скрижали, это слова, которые были сказаны поколению получения Тора, которое все умерло, помните, у них как раз недельная глава, совершили грех тельца, и за это были наказаны тем, что тельца сначала, потом разведчиков. Вот. В общем, короче, все умерли. В течение 40 лет. И когда Моше вышел для того, чтобы повторять Тору, перед ним было новое поколение. И он это сказал другими словами. Это было поколение, которое должно было войти в землю Израиля. Ну, кроме того, что у них уже, конечно, и скрижали были другие. И вот это понятие шинум. Да? То есть следующее поколение, оно должно услышать Тору другими словами. Мир меняется. Мир меняется. Еще пример, что значит вот этот шинун, и что означает вот эта передача Торы. Раби Игуда Анаси, когда он записал устную Тору, то, что нельзя было записывать, для изучения, ну как, для коллективного изучения, то есть составил краткий конспект, что той устной Торы, которая существовала на его время, и канонизировала его, будем называть вещи своими именами. Да? То есть дело не в том, то есть запрет записи устной Торы относился не к самому факту записи, потому что записи каждый человек делал для себя. В конце концов, сам Раби Игуда Анаси, когда он формировал этот сборник устной Торы, он использовал записи, которыми пользовались ученики мудрецов, его поколения и предыдущего, то есть там приводится. Это были записи, которые существовали до него для личного пользования. Или там, которые, может быть, ученики записывали за учителями. Ну, неважно. А он что сделал? То есть он нарушил запрет Торы, потому что время было такое, потому что нужно было этот запрет нарушить. Народ уходил в изгнание, было очевидно, что изгнание будет не коротким. И нужно было создать сборник устной Торы для того, чтобы во всех общинах, куда бы ни разбросало людей, они могли бы пользоваться одними и теми же формулировками. И это запись устной Торы, то есть объяснение тех, то есть конспект тех необходимых объяснений, которые нужны были к письменной Торе, и они не должны были потеряться, или в этом не должно было возникнуть разночтение. Я долго объясняю. И как он это назвал? Мишна. Что значит Мишна? А Мишна это и значит, как бы, передача Торы своими словами. Не своими словами, в смысле, от фонаря, я извиняюсь, или от балды, да? А это обязанность такая, да? То есть в этом вся суть устной Торы, что человек, который получает устную Тору от учителя и передает ученику, он становится частью Торы, то есть он понимает, да, то, что его учат, и следующему поколению он не пересказывает просто, что рассказал его учитель, или там не рассказывает истории про своего учителя, которые должны стать поучительными, да, а он передает объяснения, которые должны быть понятны этому поколению, новому, за шину. И, кстати, Рамбан, когда составил сборник, который, по его мнению, должен был заменить изучение Талмуда, он его как назвал? Мишне Тора. Повторение Торы, повторение, пересказ новыми словами. Хотя он тоже воспользовался формулировками, большей частью формулировками, взятыми из Талмуда, из Мишне, из Геморы, там и сям, да. Есть вещи, которые непонятного происхождения, ну, как бы, есть формулировки, которые ему саму принадлежит, но порядок был уже иной. Это вот была Мишна Тор. Это вот заповедь Вышинантам Ливанеха. То есть, с одной стороны, человек, то есть, что тут важно, то есть человек, который принимает на себя вот это ярмо, да, царство Всевышнего, ярмо Торы, ярмо исполнения заповедей, он должен озаботиться о том, он должен озаботиться тем, чтобы его потомки продолжили его дело. Это часть, как бы, часть принятия Торы. Часть заповеди на поколение. Я понимаю, что мы как бы находимся в такой ситуации, что не всем уже успеть, да, тут, как говорится. Не у всех одинаково хорошо получается и среди тех, кто успели. Потому что это тяжелые вещи. Это тяжелые вещи. Скажем так, катастрофа произошла не в 41-м, не в 42-м году, даже не в 17-м. Катастрофа произошла в начале 20 века или чуть раньше. Естественная передача Торы из поколения в поколение, которая так долго продолжалась в Галуте, она была нарушена. Вот. И вот на сегодняшний день... На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Наверное, есть в этом какой-то глубокий смысл, замысел Всевышнего, то есть не наверное, а точно, да, и, конечно же, это все ведет к хорошему и к лучшему, но вот катастрофа произошла. Да? То есть для нас это стало катастрофой. Вот. Она стала катастрофой. То есть, в принципе, как бы, где мы живем? Мы живем в мире, где понятие «еврей» не связано с понятием «Торы». Уже существует, или еще существует, некая еврейская литература, которая... Может, споры есть о том, есть еврейская литература, нет еврейской... Но... Ладно, еврейская политика на Ближнем Востоке. Еще еврейская политика, она есть и в России, и в Америке.
Да, в Америке, да. В Лондоне, кстати.
Зухнуэй, там еще. Ну, не, ладно, лобби, да. Лобби всегда, когда были каалы, было лобби, да. Когда было гетто, всегда было лобби. Выжить же надо было как-то. Ну, как бы. То есть сегодня вопрос еврейства, он вообще, так сказать, может рассматриваться отдельно, как бы, отдельно от Тора. И это катастрофа, вот я хочу сказать. Да? Не обвиняя каждого конкретного человека, который стал жертвой этой катастрофы, потому что мы-то большей частью жертвы этой катастрофы. Но эта катастрофа произошла. Это сказать, это одна из вещей, которую мы говорим в Шма, да, то, что вот этот вот шинун, вышинантам, это обязанность, вышинантам ливанеха, нужно передать. Как Рамхали говорит, вэлям ших аарат к душато избарах, воль малхуто, как бы продолжить свет святости его благословенного и ярмо царства его на сыновей и всех потомков, которые... Выгайну вышинантам ливанеха. Это значит вышинантам ливанеха. Вот. Но ученики тоже, конечно, Талмидим Кеболим, это мудрецы сказали очень давно. Ученики, они как дети. В хорошем смысле. Ученики, они как дети. Кстати, у Рамхаля у самого не осталось потом. Брат его оставил потомков, ради которого он несколько книжек написал. И в честь одного из потомков его брата называется аэропорт Нью-Йорка Лагвардия. Знаете, такой? Был такой мэр Нью-Йорка Лагвардия. Вот. Итальянского происхождения. А мама его была потомком брата Рамхаля. Так что вот. Так вот получается. Топ. Да, вылитакен бекорбхенот мацавошель адам. И нужно как бы исправить, тоже перевод не очень удачный, не исправить. Есть такое понятие тикун, обычно перевод как исправление. Вообще литакен это скорее означает придать форму. Человек должен придать форму своему бытию, своему поведению, где бы он ни находился. Дегайну. То есть это значит, где об этом шма сказано. Бешифтехоба весехова лихтехоба дерех. Когда ты сидишь дома и когда идешь по дороге. Но это сказано ведь о том, что нужно говорить слова Торы. Вадибар табам, вашинантам ливанеха. И как бы вот передашь, повторишь их сыновьям своим, выйди бартабом и говори их. То есть говори слова Торы, где бы ты ни находился, когда сидишь дома или когда идешь в дороге. Вот. Кроме простого смысла, тут, конечно, есть как бы некий сакральный. Да? В том смысле, что человек сидит, это значит, что он достиг, сидит, особенно когда он сидит дома, это значит, что он достиг некого состояния покоя, совершенства. Путь – это путь. Да? Путь – это всегда не только дорога, но и это путь. В переносном смысле этого слова, как мы понимаем. Вот. Человек должен заниматься, постоянно заниматься Торой. И тогда, когда он уже достиг какого-то результата и может находиться в доме, и когда он еще далек от того, чтобы достичь чего-то, находится в пути, пусть даже в Галуте, где угодно, должен постоянно повторять слова Торы. В смысле, как Рамхаль это называет, «Литакен беколь пхенот мацаваша ляда» – исправить, как бы, то есть придать форму во всех аспектах, в любом состоянии, придать форму вот своей этой человеческой жизни. Чтобы она имела определенный вид. Вылитакен пхинатабайчело, и сделать дом его, чтобы он был правильным. Выхайну вексавтом. Вексавтом альмезузой вейсехо вишареха. Напиши эти слова на косяках дома твоего и ворот твоих. Это, конкретно это заповедь мезузы. Да? Но Рамхаль, как бы, он здесь видит смысл не просто сделать мезузу, а потому, чтобы придать форму своему жилищу, чтобы оно имело соответствующий вид, Тору. Ну, как бы, мезуза в данном случае, она как бы является символом, да? То есть, человек входит в еврейский дом, и первое, что он встречает, это мезуза, да? То есть, это как бы напоминалка, значит, признак того, что в этом доме все будет устроено не так, как это устроено обычно. Это был, собственно говоря, первый отрывок, да? Ваавто и Сашем Лаках. И люби его со всеми, как бы, все, что здесь упоминается. О, так это мы назвали, как бы, в общем и целом, это называется принять на себя ярмо Царства Небесного и любви ко Всевышнему. То есть это включает все стороны, все аспекты жизни человека и его отношения с будущими поколениями. то есть обязанность передать вот эту особенность принятия Торы в следующих поколениях. В Ахарках Микабевелю Фоль Мицвот, Б. Ваяем Шумат Ишмеу, значит, а потом он принимает на себя ярмо заповедей, то есть это уже как бы конкретного исполнения заповедей Всевышнего, и это второй отрывок, который вот начинается с этих слов «Ваяем Шумат Ишмеу», и будет, если послушаете, вот это вот условие, то есть тут эта глава, она начинается с постановки условия. И будет, если послушаете, что будет. То есть обуславливает жизненный успех человека во всех областях исполнением заповеди. То есть это очень важно понимать. То, что вчера объяснял, сегодня снова повторю. Да? То есть идея принятия на себя заповедей, как это вот и видно из этого текста Шма, она построена на том, что человек понимает, что заповеди Всевышнего – это и есть главные законы бытия, человеческого бытия в этом мире. Не законы, по которым существовали идолы, не законы природы, которым, казалось бы, мы подчинены, и этими законами нужно руководствоваться, потому что, ну, есть логика у людей. Ты не признаешь, такой аргумент в споре, ты не признаешь теорию эволюции, да как же ты пользуешься достижениями там, медицины, генетики, да?
Как ты смеешь?
Даже если они связаны между собой, это эволюция, генетика там, и прочие вещи с медициной, это подход. Это образ мышления, который запрещен человеку, который вот он думает, что он принял Тору, который думает, что он религиозный. Да? Как бы мы жили без теории эволюции, без медицины, без мобильной связи и прочих вещей, да жили бы как-нибудь. Уже не вернешь, уже как бы. Понятное дело, что мы уже не живем, мы не проживем уже без медицины, без современных технологий, ничего. Мы как бы дошли до такой жизни, когда мы без этого жить не можем. Конечно, в этом есть какой-то положительный аспект, да? Но верить в то, что мы живем благодаря этому, и вот это вот благосостояние там, всего человечества на Земле, оно происходит благодаря технологиям, нет, это неправильно. Неправильно. Исполняли бы заповеди, жили бы хорошо и без этого. Я не знаю, мы же все равно не можем себе представить, жили бы в мире, в котором бы ездили на ослах, и все было бы нормально. Да? Как знать, да? В любом случае, если бы не грехи наши тяжкие, уже бы давно была эпоха Машиаха, да? И, может быть, мы летали на драконах или на орлах, или, в общем, неважно, как-нибудь жили. Да? То есть благосостояние человека, оно зависит от того, как он исполняет волю Всевышнего. За это сказать. Это как бы главный посыл вот этого отрывка, его первых слов «Ваяем шамат ишмеу». То есть и будет, если вы послушаете. Если послушаете, будет все хорошо. Дождь будет вовремя, урожай соберете, и все будет хорошо. Не будете слушать? Ну, вот. Будет то, что будет, то, что есть. Это называется, еще раз, на языке мудрецов это называется кабалат оль мицвот, принятие на себя ярма заповедей. Тоже это ярмо, конечно же, это ярмо, потому что естественное отношение человека к этому миру, законы природы, материальность этого мира, физическую, человек ощущает. Подчиняться этой материальности легко. Подул ветер, побежал, спрятался в пещеру. Хотя бывает тяжело, в смысле физически переносить всякие неприятности этой жизни, но законам природы человек подчиняется с легкостью. если вывалился из окна, чтобы падать, подчиняясь закону Ньютона, никаких усилий не надо. Естественно, упал и летишь, да. Ничего сложного. Так во всем. А вот изменить отношение к жизни, помнить о том, что моя жизнь зависит не от подчинения законам природы, в том числе там и социологии, да, а жизнь зависит от того, насколько я соответствую воле Всевышнего в этом мире. Это называется каббалат оль мицвот, то есть принятие на себя ярма заповедей. Это все очень коротко Рамхаль сказал о самом длинном отрывке Шма, то есть принятие на себя ярма заповедей. В Ахарках Маскир Яциат Мицраим бы Парашат Цицит. А потом, это уже как раз третий отрывок, а потом он упоминает выход из Египта в отрывке Цицит. Киги Вигайну, то есть что это значит, тут Рамхали важно прочитать. Кигины Яцият Мицраим Ая Тикун Гадольше Ниткану Ба Исраэль Ва Нишара Давар Ленецах. Потому что выход из Египта было великим исправлением, которое получил Израиль, и это исправление осталось навечно. Это как раз вот то, что Рав Мойше объясняет в этой книге про Емуна. То есть чудеса выхода из Египта, они сделали народ Израиля пригодным для того, чтобы принять основы, фундамент веры и хранить эту веру потом из поколения в поколение. То есть без этого это было бы невозможно. Но, правда, Рамхаль еще, конечно же, он добавляет к этому, что во время дарования Торы, да, способность исполнять заповеди, в смысле исполнять заповеди так, чтобы это имело следствие для исправления этого мира, Израиль получил во время дарования Торы. Но это дарование Торы, это не совсем выход из Египта. Мы же все время вспоминаем не дарование Торы, а выход из Египта, обратите внимание, в том числе и Шма. А это как раз, да, нужно было бы задуматься, что такое произошло с народом во время выхода из Египта. И вот теперь мы знаем ответ на этот вопрос. То есть народ стал способен быть носителем веры. Вот. И это, как выясняется, нетривиально. Нетривиально. Я не хочу сказать, что, скажем так, наши ученые, я так в кавычках говорю, наши ученые, они в общем, я не хочу оправдывать никаких ученых, да, которые в науке в этом мире видеть ничего не желают, да, но придется признать, что есть в этом некая ситуация объективности, объективной неспособности увидеть вещи, которые, может быть, нам уже кажутся очевидными. Есть такая объективная неспособность. Объективная. Материальность, тьма материальности. Недаром греки, вот этот греческий галут, источник всех наук, он называется тьмой. Тьмой. Тьму напустили. Напустили тьму в этот мир. И запутали всех, да, бесконечными материями, вселенными, дроблением.
Все как подарили.
Вот. Самое интересное, что это дает результаты.
Ну, другой не давал.
Дает результаты. Ну и дело же не только в том, что это дает результаты. То, что это дает результаты, в этом ничего страшного. Это дает якобы объяснение. А усомниться, скажем так, усомниться в, скажем так, в корректности многих объяснений, которые сегодня стали модными, как бы, благодаря науке, это просто прослыть идиотом, религиозным фанатиком. Ну, как бы. Могут обозвать Хомейни и там, короче, ты нас хочешь всех это посадить в паранже там. Не об этом речь идет, да? Так и хочется сказать, да кто вас хочет посадить в паранжу? Гуляйте себе, как хотите. Да? О. Ну, видимо, это нельзя сделать. Да, так вот, выход из Египта – это было великим исправлением. Вот это вот великое исправление – это, очевидно, способность познать вот эти простые истины. Вот. «Вайну кемиахар хитошель адама решон, нишара нашиют куломи кулкаль». Вот это Рамхаль как раз объясняет. Он, конечно, объясняет это своими словами, но вот смотрите, что здесь. Выгайнуки миахарха тошель адама решен, не шару и нашут кулобы килкуль. И что за исправление произошло во время выхода из Египта? Хотя здесь Рамхаль говорит об исправлении, которое произошло конкретно во время дарования Торы. Но, очевидно, он как бы считает, что выход из Египта тоже был частью этого исправления. Так вот, что он говорит? Что после греха Адама мир остался в неисправном человечестве. У Адама у него был уровень, то, что называется. Он был, ну это аллегория, конечно. То есть мудрецы говорят, что Адам до греха он был размером весь мир. То есть это значит, что у него была способность этот мир понять и увидеть. Недаром один его грех изменил. Изменил весь мир и все изменил, потому что сила у него была величайшая. То есть, судя по тому, какое испытание было возложено на Адама, ну вот насколько мы себе это можем себе представить, он как будто бы мог представить себе все последствия своего греха вплоть до нашего сегодняшнего дня. То есть, представить себе все, что произойдет в этом мире. Но вот после того, как Адам согрешил, то есть человечество, оно стало вот таким, как оно стало. То есть Каин убил Авеля, потом поколение потопа, хоть оно вообще дошло до какого-то безобразия. Да? Потомки Ноаха строили Вавилонскую башню, то есть были захвачены идеологическим зудом таким. Да? Ерундой как бы занимались, в принципе. То есть пытались исправить мир без участия Всевышнего. Ну, в принципе, то, что происходит потом из поколения в поколение, до сегодняшнего дня. То есть миллиарды людей, они так или иначе пытаются как-то обустроить этот мир, и каждый раз приходят к одному и тому же. Уже казалось бы, 20 век. Уже и коммунизм попробовали разных видов, и фашизмы разных видов попробовали. И вроде бы как объединенные нации создали два раза, да? Ну я имею в виду Лигу наций, да? Не очень удачно потом, да? И что? И опять мир катится к какой-то безумной катастрофе, да? Как будто бы ничего и не было. Как будто бы ничего и не было. Простые совершенно человеческие качества. Жадность, кровожадность, лень, зависть, да? С ними ничего невозможно поделать. Да? Нагромождают механизмы один на другим. И все равно вылазит одно, как бы, одно и то же. Да? Глупость совершенно несусветная, да, в нежелании как бы понять никого другого. ужас просто. Отсутствие элементарной благодарности хоть кому-нибудь, да? Хоть за что-нибудь.
Добро, да.
Вот. Их нет, как и не было. И все механизмы, которые построены, со всеми технологиями, которые внедрены, да, мы находимся, в общем, находимся на грани катастрофы. Это зеникра бенадам микулкаль. Это значит испорченный человек. Просто не способен. У этого человека, у него есть какие-то порывы к чему-то, да? Душа пытается взлететь, стишок написать, картину нарисовать, да, то есть еще что-нибудь, сказать что-то хорошее. Но изменить свою природу этот человек не способен. То есть такой человек, он способен осознать присутствие Всевышнего в этом мире только через глобальную катастрофу. Через Армагеддон. Или как-то там еще. Да? Вот. И недаром это предчувствие катастрофы, оно как бы пролетает в воздух. Зеникра бенадам микулкаль. Вот это вот испорченный человек, который не способен подняться над своей природой. Я уж не говорю там воспарить как ангел. Да? Человек не способный подняться над своей природой. Это то, что произошло после греха Адама. И о чем говорит Рамхаль? Что во время дарования Тора это получило свое исправление. После дарования Торы народ Израиля стал подобен ангелам. Вернулся в состояние Адама до греха. Это то, что произошло. Что говорит Мидраш? Стали бессмертными. Основа стали смертными только после греха Тельца. То есть грех Тельца, он был в этом смысле как повторение греха Адама, но не полное. То есть вот это вот разрушение, которое было причинено грехом Тельца, уже, так сказать, конкретно по отношению к тому, кто участвовал в даровании Торы, оно не было столь катастрофическим, как грех Адама. Откуда мы это видим? Потому что в начале, когда Моше увидел, что народ грешит, то есть первым делом, что он сделал? Разбил скрижали. То есть фактически он как бы аннулировал дарование Торы. Вот что сделал Моше. Но потом Всевышний вернул скрижали. На Йом-Кипур, да, вы знаете, что передача Моше вторых скрижали, она приходится на Йом-Кипур. На день искупления. И хотя мы как бы живем Торой, мы получили ту Тору, которая связана со вторыми скрижалями, с Йом-Кипуром, все равно дарование Торы для нас осталось в праздник Шавуот, сегодня. Да? То есть это значит, что вот это дарование Торы, оно не покинуло нас окончательно. И это же, в свою очередь, означает... Нет, дарование Торы так и осталось. Йом-Кипур – это способность удостоиться той Торы даже после греха.
Это и есть цицит.
Так можно сказать. Вот. То есть это значит, поскольку все равно мы видим, что дарование Торы изначально, как она была дана, с исправлением как бы всех последствий греха Адама, это дарование Торы осталось с нами, значит, и вот это как бы порча, нечистота греха Адама в грехе Тельца, она вернулась мне, то есть надежда осталась. То есть мы остались способны изучать Тору и постигать Всевышнего, изучая Тору. Это значит, что человек, способный получить Тору, он способен изменить вот эту испорченную грехом природу, способен подняться на ней. Человек способен подняться над животной природой, которую он получил в результате греха Адама. В этом как бы суть великого исправления. Так вот, природа была испорчена, природа человека, она была испорчена грехом Адама. Ваяра Мидгабер Викуло, Адшилуая Немца, Маком, Латовшит, Казеклай. Так что настолько, так сказать, было велико зло в человеке после греха, что не было даже куда добру за это зацепиться. То есть человеческая природа стала дурной, безнадежной, неисправимой. Ваафальпи шеневрара Авраама вину алёфа шалом, льотву заро ляшем невдавиль меком умот, и ну адайн лоя ли маком шехлу ли итхазек ва ли итканен бепхинат ума шлема. И несмотря на то, что еще до дарования Торы был выбран среди всех Авраама вину, мир ему, да, так, чтобы он и потомки его, да, они были отделены как бы от всего человечества в целом. Тем не менее, у них еще не было возможности укрепиться как бы в этом искривлении таким образом, чтобы мог возникнуть из этого целый народ. Понятно? Сейчас это Рамхаль как раз говорит именно о выходе из Египта. О выходе из Египта, потому что народ Израиля, который оказался способным получить Тору 6-го Сивана, народ Израиля родился во время выхода из Египта. Понятно? То есть народ родился во время выхода из Египта. А что до этого? А до этого это буквальная аналогия, которую Рамхаль почти приводит, да, Твунот, скорее намекает на нее, но это можно найти в Хазале, да? То есть вот этот галут, обещанное Аврааму, как залог того, что его потомки унаследуют землю, да, этот галут, это как состояние беременности. Да? Этот народ Израиля формировался внутри Египта, как буквально Тора и говорит, в утробе другого народа. Леоци ам микерев ам. Вытащить народ как из утробы другого народа. То есть это буквально. Был народ, в смысле потомки, да? Народ, как бы в нашем понимании, народ нарожали, вот и народ, да, как говорят, по-разному. Группа родственников, племя, клан, да? Хамулы. Вот. Это была хамула. А после выхода из Египта это стал народ. Народ, в смысле, способный принять эту Тору и хранить ее до конца времен. Но, как я уже говорил, 100 лет назад, немногим более, в общем-то, мы дошли уже до состояния катастрофы. То, что называется народом Израиля, практически умер. Даже не то, что практически умер, а почти в прах ушел. Да? Почти в прах ушел. Нету храма, нету, вообще ничего нет, да? Ничего нет. Есть попытка напялить как это демократию, да? Ну или вообще кто во что гораздо. Да, так вот, несмотря на то, что Авраам и его потомки уже были избраны, не было возможности, да, не было еще возможности как бы стать народом, который был бы достоин. Мипне араша ая махших алейхим веазуга маришана шулаецами мадай. То есть почему это еще не могло стать народом? Из-за того зла, которое погружало их во тьму, из-за той нечистоты, которая все еще была в них, из-за греха Адама. Валькену цракши и галули мицраем вышабдуша. И поэтому нужно было очистить от этого, да? Нужно было, чтобы они были изгнаны в Египет и находились там в рабстве. И вот в этом великом рабстве, да, то есть вот в этой великой подчиненности они должны были пройти очищение, как золото проходит его в тигле, Знаете, как чистят вообще? Расплавляют золото, и примеси, они всплывают или тонут. Ну, или горят. Вегине кешеегия зманарау, хизека адон бургоит ашпаато аратоль Исраэль. И вот когда пришло время, усилил Всевышний свет его, да, и его влияние на Израиль, и подчинил, сломил зло, которое было перед ними, отделил это зло от них и поднял их из низменного состояния, в котором они были, да? И они оказались свободными от зла вечной свободы. То есть тут буквально параллель освобождения из египетского рабства, это параллель самому освобождению от рабства материальности, вот, в которую погружен человек после греха Адама. Рабство, оно начинается с того, что душа человека, она помещается в вот это материальное тело, которое не способно преодолеть животную природу в этом теле заложенное. То есть человек оказывается рабом материальности, рабом тьмы, в которую он погружен. И выход из Египта, то есть освобождение из рабства египетского, это означало освобождение от этого рабства. Вот как связано выход из Египта с будущим дарованием Торы, то, что, вот, как говорит Мидраш, во время дарования Торы Всевышний очистил их от всей нечистоты греха первого человека. Это было связано с выходом из Египта. Предшествовало этому эта закалка, которая происходила в Египте, в этом египетском рабстве, и выход из него. То есть выход из физического рабства, в смысле, как бы в простом физическом смысле, означал выход из духовного рабства, в смысле из-за подчиненности духа человека материи. Вы умешан вы аля укмули умашлима, а двукабу из барах умитатерет бог. И с того момента Израиль стал цельным народом, то есть целым народом, который близок ко Всевышнему и который несет его корону, несмотря на грех тельца, который произошел. То есть он как бы отодвинул всю эту ситуацию немножко назад, но не окончательно. Вегин изяти кунши нитканули олямим, кунши захарну. И вот это вот исправление выхода из Египта, оно было исправлением вечным, то есть его уже невозможно было вернуть, да, в прежнее состояние. И коли того, че идиюши мы гетлену, кулям плюет, да? И все хорошее, что мы вообще в этом мире получили, и то, что можем получить, все это связано с выходом из Египта. Это мы все про выход из Египта. Валькен не ставинули скоро татамит для аскеробы пину. И поэтому мы обязаны всегда помнить о выходе из Египта и упоминать это устами. Шарье дезе митхазека текуна уалейну. Потому что благодаря тому, что мы помним о выходе из Египта, благодаря тому, что упоминаем это на словах, упоминаем это устами, то влияние этого исправления, оно становится сильнее на нас. Уматмит бона атуэлит немшахмин и текуна. То есть это как бы укрепляет, закрепляет как бы следствие этого исправления. Ну и напомню тоже, вчера тоже об этом упоминали, а в Лель Седер, то есть пасхальный Седер, нужно просто видеть себя выходящим из Египта. То, давайте на этом остановимся.